Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 февраля 2021 года. Две системы – Авраам и Немрод. Каббала говорит, что внутри человека есть две системы. Они существуют внутри нас и должны существовать в обществе. Но общество не может правильно адаптировать эти системы. Поэтому во времена древнего Вавилона развивалась система Немрода – капиталистическая и групповая система Авраама – каббалистическая. В наше время они начинают постепенно находить друг друга и соединяться между собой. Дело в том, что система Авраама должна реализоваться во всех людях в общей системе по принципу «возлюби ближнего как себя», а система Немрода приходит в упадок, обнаруживая, что эгоизм, если его не уравновешивать, является самым большим злом. Поэтому только сейчас, через 3500 лет, они начинают сходиться, поскольку мы начинаем понимать, что надо уравновесить обе системы. И они уравновешиваются в виде получения ради отдачи. Получение – это свойство Немрода. Отдача – свойство Авраама. Вот так сегодня они должны реализоваться в обществе. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 13 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Сон в материальном и духовном. Сон в нашей жизни представляет собой очень серьезную работу мозга, когда он перерабатывает и складирует всю имеющуюся в нем информацию, накопленную за день, а может быть и за несколько дней. Мозг размещает и сортирует ее в своем архиве. При этом происходят всевозможные сумбурные связи, поэтому иногда сны кажутся нам нереальными. На самом деле во сне происходят очень сильные действия и решения. Мозг работает очень интенсивно. Только на таких глубоких внутренних уровнях, которые мы пока не можем исследовать. А когда эта информация уже складирована, подсознательно, внутренне осознанно, человек готов к пробуждению. Мы всегда видим сны. Они постоянно проходят по нам, потому что это блуждающие процессы в нашем мозгу. И человек готов уже к следующему дню, к следующему правильному восприятию информации, на основании предыдущего дня и сна, который он пережил, то есть к переоценке информации, произошедшей во время сна. Таким образом, сон, отключая тебя от действительности, позволяет тебе правильно перезагрузиться и прийти к новому состоянию, с новой оценкой реальности. В духовном мире то же самое, поскольку наш мир является отражением духовного мира. В духовном, не впадая в спячку и не отключаясь от реальности, как в нашем мире, мы сознательно поднимаем себя на следующую ступень, как бы в следующий день. Оторвавшись от предыдущей ступени и еще не поднявшись на следующую ступень, мы находимся между ними и желаем осознанно перевести одну в другую. Это и есть ночь между двумя днями. Но находясь между двумя реальностями, мы можем ощутить такие состояния, на которые сами внутренне еще не готовы. Мы можем почувствовать то, что еще не входит в наше понимание, увидеть то, что как бы нам еще не положено, мы еще не готовы к этому. Поэтому сны очень особое, красивое состояние, из которого можно сделать потом далеко идущие выводы, прийти к новым стремлениям. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 5.
Радиоверсия.
Нет места для простоев между падениями и подъемами. Подъемы и падения – это то, что дает нам ощущение жизни. Если в жизни не происходит изменений, то это не жизнь, а смерть. Эпидемия загнала нас в паралич, и мы вынуждены вести сонную жизнь, запертые внутри своих домов. Видимо, это поможет нам выяснить новые формы жизни. Подъемы и падения – не на бирже и не на бытовых дрязгах, заполняющих нашу жизнь, а подъемы и падения другого типа. И поэтому мы оказываемся в карантине, чтобы из него почувствовать, что жизненные изменения могут быть другого уровня, и именно они называются жизнью. Мы начнем ценить падения, без которых невозможны подъемы. С самого начала творения Творец устроил нам одно большое падение, разбив общую душу. а мы своими усилиями должны поднять этот сосуд, восстановив его до прежнего состояния. Но благодаря тому, что мы добавляем в него свое участие, поиски, опустошенность, молитву, просьбу, трудность объединиться, мы увеличиваем первоначальный подъем в 620 раз. До разбиения души Адама Ришон наше существование было неосознанным. Только теперь, за счет всей подготовки, мы начали ощущать падения и подъемы и сами стараемся подняться после каждого падения с неживого уровня растительного, животного, человеческого. Наконец, мы начали ощущать, что значит быть человеком, для чего я живу, как далеко или близко мое состояние от человеческой жизни. Так, в подъемах и падениях мы постепенно выясняем суть жизни, ее цель, ощущение своего существования. Развиваем органы ощущения. Выясняем, что значит быть мертвым и живым в падении или на подъеме. Одно не может быть без другого. Все начинается именно с падения. Творец разбивает сосуд, производя подготовку ко всем нашим будущим состояниям. Он установил, что все начинается с ночи, с разобщения, с ощущения отрыва от Творца, цели, товарищей. Только из этого состояния мы можем начать собирать свои осколки, чтобы прийти к большому окончательному подъему. Подъем невозможен, если до этого не было падения. Подъем заключается в том, чтобы выяснить падение и захотеть подняться над ним. Для того Творец и устраивает нам падение, чтобы было над чем подниматься, превращать разобщение в объединение, ненависть в любовь. Из этого мы можем понять, что на самом деле является подъемом и падением, не согласно нашему эгоизму, а относительно условий полного объединения, которого надо достичь. По числу падений и подъемов, их частоте, глубине, максимальной скорости и амплитуде определяется наше продвижение к концу исправления. Каждому определено конечное число подъемов и падений в его частном кли для его присоединения к общей душе, а также для каждой десятки и для всех нас вместе. Учитывается и мощность подъемов и падений, и скорость, с которой они сменяются. Не стоит растягивать подъемы и падения на долгое время. В духовном нет времени. На каждое состояние достаточно одного мгновения. Как только оно раскрылось, тут же должно смениться следующим состоянием. Давайте же увеличим интенсивность работы по нашему объединению, чтобы не осталось места простоя между падениями и подъемами, и даже между подъемами и падениями. Главное, побыстрее выяснить состояние и его пользу для следующего шага. Надо постараться относиться конструктивно и к подъемам, и к падениям, как к данным сверху. Они уже подготовлены высшей силой, и мы обязаны их все пройти. От нас зависит только их частота. Все зависит от нашей подготовки. Если мы связываем подъемы и падения не со своими ощущениями, а с общим процессом исправления человечества и Творцом, как нашей целью, то каждое мгновение становится хорошим и правильным шагом на этом пути. А от меня требуется лишь еще больше стремиться вперед, чтобы приблизиться к конечной цели. Тогда все подъемы и падения соединятся вместе, и я почувствую два эти состояния как одно целое. Тьма воссияет как свет. Из урока по подготовке к Конгрессу 9 февраля 2021 года.
Радиоверсия.
Зов души. Вопрос. У вас сотни тысяч, а может быть даже больше учеников по всему миру. И каждый когда-нибудь задает себе вопрос, достаточно ли я связан с учителем? Может быть, я упускаю что-то? Как человек может это выяснить? Ответ. Только сам с собой. Учитель ему в этом не поможет. Вопрос. А что первично? Потребность ученика или какой-то зов, который пробуждается в нем сам по себе? Ответ. Это одно и то же. Вопрос. Разве заранее предопределено, кто будет заниматься по общей программе, а кто по более четкой? Ответ. Это зависит от души человека, но он все-таки может себя поднять. Для этого ему нужно правильное общество, в согласии с которым он мог бы продвигаться вперед. Из беседы на тему «Учитель-ученик» 7 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Правильное взаимодействие. Вопрос. Правильное взаимодействие между людьми предполагает, что я что-то получаю от общества и что-то ему отдаю. Ответ. Естественно, как в живом организме. Вопрос. По какому правилу должно быть такое взаимодействие? Откуда я знаю, сколько я должен получать и сколько отдавать? Ответ. Это не регламентируется. Насколько я в состоянии отдать, я отдаю. И насколько мне необходимо получать, чтобы у меня была возможность полностью отдавать, я получаю. Вопрос. На планете живет 7 миллиардов людей, и каждый определяет, сколько ему нужно? Ответ. Эти 7 миллиардов существуют только последние 100 лет. А до этого нас было 2 миллиарда. Так что количество тут не имеет значения. Мы развивались на протяжении тысяч лет. А сегодня мы постепенно осознаем, что развиваемся неправильно. И нам надо прийти к какому-то другому взаимодействию, к внутреннему гомеостазу между нами, поддерживать равновесие в обществе. Сама природа, все наши свойства, все наши состояния обучают нас этому. Так пройдет еще пару сот лет, и все равно человечество к этому придет. Вопрос. Если я правильно понимаю, в природе существуют силы, которые мы можем вызвать на себя, и они сами произведут это равновесие. Ответ. Конечно. Не мы сами, мы находимся под силами природы. Вопрос. Значит, эта сила сама уравновесит, сколько мне надо получать от общества, а сколько отдавать? Ответ. Да. Потихоньку мы поумнеем. Мы вызовем из природы появление тех сил, которые подействуют на нас и изменят. Мы войдем в такое состояние связи между нами, в такую корреляцию, что будем получать друг от друга, сколько необходимо и отдавать, сколько нужно, чтобы поддерживать наше общество в абсолютном, идеальном равновесии. Вопрос. Но вы понимаете, что это теория, которую надо проверить? Ответ. Это не теория. Когда-нибудь наши времена станут историей, и тогда эта теория станет реальностью. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 13 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Мало просто любить других. Вопрос. Ученые называют окситоцин гормоном любви. Считалось, что он нужен в основном при родах. Потом поняли, что это основное в общении матери с ребенком. Затем обнаружили, что и основой общения влюбленных, друзей, является окситоцин. Сейчас ученые в университете Толедо предлагают его в качестве антивирусного средства. Они говорят, что если вирус подавляет иммунитет, то гормон любви, наоборот, поднимает иммунитет. Это равновесие и даст силу. В принципе, ваша основа лечения – ввод гормона любви в человека? Ответ – нет. Дело не в том, чтобы начать любить других. Дело в том, чтобы возникла внутренняя перестройка. Причем, чтобы она происходила под давлением, по желанию, при усилиях самого человека. Реплика. В результате вы против всех этих медикаментозных лечений? Ответ. Нет, не против. Лечений – да, но не излечивать человека от ненависти. Это нельзя, ты его подавишь. Творец сказал, я сделал злое начало, но дал против него особый высший свет, который ты должен применять постепенно. И ты будешь чувствовать, видеть, как ты из себя делаешь человека. Человек должен сам, самостоятельно проходить все эти очень непростые состояния. Он должен понимать, почему Творец сделал его именно таким. Человек должен понять, почему он создан злым. Он должен начинать это зло из себя потихонечку даже не изымать, а накладывать на него добро с помощью высшего влияния, высшего света, сближения с Творцом. Получить от Творца свойства отдачи и любви, противоположное свойству человека получать и ненавидеть, естественному свойству, что является злым началом в человеке, и таким образом двигаться. Это серьезная работа, которую сам человек должен делать. Это Творец дал нам для работы. Мы из себя должны создавать человека, сами лепить. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 22 октября 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.